Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники, настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, поговорим об тех апостольских чтениях, которые были у нас вчера, и о том, что это может означать для нас, для нашей жизни. И вчера мы читали первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, первая глава с 10 по 18 стихи. И вот что пишет апостол. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних войнах сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос, разве Павел распялся за вас, или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также и Стефана в дом. А крестил ли еще кого, я не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Апостол получает известие, что в Коринфской общине происходит разделение, люди делятся на партии, и эти партии, они определяются их приверженностью различным апостолам. Один Павлов, другой Аполлосов, другой Кифин, третий Христов, и апостол, обратим внимание на то, что он делает. Он не... У него там есть какая-то группа людей, которые говорят о себе, что они Павловы, то есть они вроде бы за него. Но он не говорит: вот молодцы, вы меня поддерживаете, молодцы, а вот не нужно поддерживать всех остальных. То есть он не вступает во фракционную борьбу. Он не говорит: вы должны быть за меня, а не за там Кифу или Аполлоса. В этой ситуации было бы для любого человеческого лидера, для любого человеческого вождя очень естественно ободрить своих сторонников и сказать: молодцы, вот вы за меня, вы правильно сделали выбор. И апостол говорит: нет. Он говорит совершенно о другом, он совершенно другую проводит политику. Он говорит: умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы не было между вами разделений, чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. С другой стороны, он не говорит: вы все должны поддержать Кифу, или вы все должны поддержать Аполлоса. Он говорит вообще о другом. Он говорит следующее, мы можем это прочитать. «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас, или во имя Павла вы крестились?» Наоборот, святой апостол Павел, он старается охладить своих сторонников, и говорит, вы должны быть не моими сторонниками. Вы должны быть сторонниками Иисуса Христа. А разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Апостол сознательно отодвигается в сторону. Он говорит, что я тут не то, за кем вы должны следовать. Вы должны следовать за Иисусом Христом. И мы, то, что мы здесь видим в послании апостола, это маленькое чудо. Потому что, ну, бывают чудеса, которые вот выглядят как какие-то необычные события в естественном порядке вещей, то, чего обычно не происходит в природе, там, превращение воды в вино, там, еще что-нибудь. А бывают чудеса, касающиеся поведения людей, человеческой природы. Когда люди делают что-то, что очень необычно для людей. Для людей обычно карабкаться вверх, выяснять отношения, спорить о том, кто главнее, кто должен носить более пышные титулы, кто должен принимать большие почести, кто кому, кто кого должен первым приветствовать. Знаете, это как вот в армии, когда встречаются люди разного звания, то младший по званию должен приветствовать старшего первым. А когда встречаются там два рядовых, то туда, значит, может возникнуть напряженность. А люди все время выясняют, кто главный, кто должен быть на первом месте. И мы видим это даже в церкви. Всегда это было такое, мы видим это в церкви сейчас, мы видим, как люди выясняют, кто должен там именоваться, более пышным титулом, кто все святейшества, нет, кто просто святейшество, а кто божественное, все святейшества, и кому нужно воздавать большие почести, люди пытаются поставить каждый себя выше. Это такое поведение, естественно, абсолютно для падшей человеческой природы, потому что каждый человек стремится к власти, к почестям, к обожанию поклонников, к тому, чтобы его приветствовали, к тому, чтобы его почитали. А апостол Павел поступает наоборот. Это настоящее чудо. Он поступает совершенно неожиданно. Он не ставит себя выше, он не говорит... Я тот самый главный. Он говорит, я же основал вашу общину. Он не говорит, вы должны меня слушаться. Нет. Вот есть моменты Священного Писания, где святой апостол Павел настаивает на своих полномочиях. И он говорит, я апостол, я посланник от имени Христова, меня Христос наделил полномочиями на это. Но он делает это не ради себя, делает это только ради Христа. И в этой ситуации мы видим, разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Я за вас не распинался, говорит святой апостол Павел. Я не являюсь вам вождем, я не являюсь вашим духовным лидером. Нет, вы должны держаться не меня. И дальше он говорит, или во имя Павла вы крестились, благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. То есть мы видим, что апостол здесь, наоборот, старается подчеркнуто отойти в сторону. Он говорит, нет, я тут ни на что не претендую, я тут не главный, я не являюсь вашим хозяином, я не являюсь вашим лидером. Нет, ни в коем случае, дабы кто ни сказал... дабы не сказал кто, что крестил в мое имя. Крестил также Стефана в дом, крестил ли еще кого, не знаю. То есть здесь апостол поступает, делает нечто прямо, буквально противоположное тому, что делают человеческие лидеры. Человеческие лидеры ищут превознести себя, они яростно сражаются, яростно бьются в ситуации, когда кто-то не оказывает им должной почести, или кто недостаточно их превозносит. И мы это видим везде. Это было в древнем мире особенно сильно, потому что в древнем мире и вообще вот в таких архаических сообществах огромное значение имеет уважение, авторитет. Вот такой, знаете, символический капитал, когда кто главный? нам смешными иногда кажутся вот средневековые длинные титулы, когда какой-нибудь средневековый владыка, он долго там и нудно перечислялись все его титулы, что он владетель такой-то, господин таких-то островов, герцог этакий, князь такой-то. И тогда это имело большое значение для людей, это было очень важно, потому что это обозначало пределы его власти, а люди стремятся к власти. Был такой немецкий мыслитель в XIX веке Фридрих Ницше. Он был яростный атеист, и он важен и интересен тем, что он последовательный атеист. Он последовательно описывает картину мира, в которой нет Бога, и делает это с большой такой поэтической силой. У него есть его великая поэма «В прозе так говорил Заратустра», есть ряд других трудов. И у Ницше описывает основной мотив жизни как волю к власти. Все живое стремится к превознесению, все живое стремится расширить свои пределы, увеличить свою мощь. Все живое яростно конкурирует между собой для того, чтобы укрепиться, для того, чтобы увеличить свою мощь, увеличить свое влияние. И такова жизнь, она не может быть другой, и когда люди это как-то отрицают, они просто занимаются самообманом. И для многих людей в нашем мире воля к власти – это что-то, ну, само собой разумеющееся, что, да, вот, ну, максимум, что может сделать цивилизация, это как-то придать этой воле к власти какие-то более сдержанные, менее насильственные формы. А так мы живем в мире конкуренции, мы живем в мире, где люди стремятся превознести себя, заставить людей следовать за собой, создать себе, как бы мы сказали в наши дни, электоральную базу. Но апостол Павел, хотя у него есть люди, которые его готовы поддержать, он говорит: нет, ни в коем случае. Разве Павел распялся за вас? Для нас, живущих в обычной жизни в падшем мире, это может показаться невероятным. Люди тебя поддерживают, люди готовы поддержать тебя против других. Люди составили уже твою партию, и они идут за тобой, и они превозносят тебя. И тут любой бы человек сказал: да, конечно, вот, я буду их вождем. А апостол Павел говорит: нет, я вам не вождь. У вас другой вождь, у вас другой хозяин, у вас другой владыка, и это не я. А кто? И это не Аполлос, это не Кефа, это только Иисус Христос. Святой апостол Павел говорит, кому принадлежат христиане. Мы принадлежим Иисусу Христу и только Ему. Мы не принадлежим Павлу, мы не принадлежим Аполлосу, мы не принадлежим Кефе, мы принадлежим только Иисусу Христу, мы крещены в Его имя. Есть слово, которого нет в Библии, но которое описывает то, о чем идет речь в Новом Завете. Это слово «идентичность». И это слово часто употребляется в последнее время, обычно в таком политическом разговоре. Идентичность – это то, как человек себя осознает, как он видит свои корни, как он видит свое место во Вселенной, как он видит свои обязательства по отношению к другим. Вот у человека идентичность, например, как вот житель этой деревни, член этой семьи, человек, принадлежащий к этой нации, человек, который является гражданином этого вот государства или членом такой-то партии. Идентичность – это то, как человек отвечает на вопрос, кто я такой, в том числе самому себе. Любой человек, он нуждается в том, чтобы как-то определиться в этом мире, как-то ответить на вопрос, кто я такой, где мое место, где мне свои, где я нахожу ответ на вопрос, кто я, зачем я, на чем основаны мои обязательства по отношению к другим. И вот люди пытаются удовлетворить эту потребность в идентичности, потребность в принадлежности за счет самых разных образований. Там люди принадлежат к разным партиям, люди принадлежат к разным нациям, люди принадлежат даже к разным религиям, они себя определяют, определяют свое место в мире через вот эту принадлежность. И человек, здесь мы видим случай того же самого, люди говорят, я Павлов, я Кифин, я Апаосов. Вот апостол Павел говорит, нет, ваша идентичность находится в Иисусе Христе. Больше нигде. Иисус Христос определяет, кто вы такие. Иисус Христос определяет ваше место в жизни. Иисус Христос определяет ваши обязательства по отношению к другим людям. Даже апостол Павел, который является апостолом языков, человек, который написал половину текста Нового Завета, человек, который по своему влиянию на церковь, на человеческую историю вообще занимает прочное второе место сразу за Господом Иисусом, Павел говорит, что ваша идентичность определяется не мной. Ваша идентичность определяется Иисусом Христом. Христианин – это человек, который принадлежит не Павлу, не Апаосу, не Кефе. Христианин – это человек, который принадлежит только Иисусу Христу. И Иисус Христос определяет, кто он такой. Иисус Христос определяет его место в жизни. Иисус Христос определяет его отношения с другими. В древнем мире мы видим, как тоже у людей есть разные идентичности. Некоторые люди – иудеи, некоторые люди – греки. Греки и иудеи, в свою очередь, делятся на кучу разных фракций. Там наций, языков и так далее. Люди все время, со времен Вавилонской башни, люди делятся на разные всякие племена. И иногда эти идентичности пересекаются, когда человек, например, является христианином, но он также является, у него иудейские корни. Или он христианин, но у него эллинские корни. Или он христианин, но он поддерживает Кефу там, или Павла. И человек может столкнуться с выбором между двумя идентичностями. Что для меня на первом месте? Я христианин или я член партии? Я христианин или для меня важнее моя национальность? Я христианин или для меня важнее принадлежность государству? Я христианин или для меня важнее принадлежность какой-то фракции внутри церкви? И вот апостол нас увещевает, чтобы мы определяли, кто мы такие, определяли нашу принадлежность через Иисуса Христа. Если я христианин, я принадлежу Иисусу Христу. Я крестился во имя Иисуса Христа. Через крещение соединился со смертью и воскресением Иисуса Христа. Это значит, что мое место в мире, мое отношение с другими определяет Иисус Христос. И это огромный переворот в жизни человека, потому что, ну вот мы люди так устроены, что у нас есть разные идентичности, у нас есть там национальность, гражданство, принадлежность к семье, принадлежность к партии, принадлежность к тому или другому сообществу. И человек не может обойтись без идентичности, люди дорожат этой своей принадлежностью. Но вот, когда мы крестились в Иисуса Христа, мы обрели совершенно новую идентичность. Мы теперь христиане. Мы умерли, и мы воскресли к новой жизни. Мы теперь христиане. И у нас может быть склонность, сильная склонность, вести себя, исходя из наших прежних идентичностей. Исходя из наших национальностей, партий, там, еще каких-то наших пристрастий, мы склонны действовать по инерции. Но апостол призывает нас осознать тот факт, что мы принадлежим Иисусу Христу. Мы принадлежим прежде всего Иисусу Христу и только Ему. И наши решения, наши поступки, наши отношения к другим людям определяются нашей лояльностью, нашей преданностью по отношению к Иисусу Христу лично. Не по отношению к тем или иным церковным лидерам, даже если это такие великие люди, как апостолы. Апостол Павел говорит, я за вас не распинался. вы в мое имя не крестились, а нашим отношением только к Иисусу Христу. Это бывает трудно осознать, потому что Евангелие, оно очень медленно нас меняет, и мы медленно и осторожно начинаем осознавать, что это все значит. Что теперь мы, как крещенные верующие люди, теперь мы принадлежим Иисусу Христу. На вопрос, кто я такой, у нас есть ответ. Христианин, чадо Божие, я принадлежу Иисусу Христу, ему лично. У меня есть царь, у меня есть владыка, у меня есть господин, я ему повинуюсь. Христианин — это тот, кто пребывает в общении с Господом Иисусом, внимательно читает Евангелие, внимательно читает Новый Завет, и это является, безусловно, определяющим. И далее апостол Павел пишет: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, и не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Апостол Павел часто негативно отзывается о премудрости или о философии. И речь тут идет не о том, что быть мудрым плохо, или о том, что вот философия – это плохо. Апостол Павел говорит о другом. Он говорит о том, что люди склонны выстраивать какие-то свои взгляды, какие-то свои идеологемы, какие-то свои учения вместо Иисуса Христа, вместо креста Христова. И далее он говорит: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, для нас спасаемых сила Божия». Вот эти слова, которые нам могут показаться не очень понятными, потому что мы живем в другом мире. Слово о кресте, ну, понятно, что, да, вот крест — это почитаемый религиозный символ, мы видим крест на каждом храме Божьем, мы видим крест много где, в гербах самых разных государств, мы видим крест, вот это такой, знаете, очень важный геральдический символ еще постоянный. В античном мире крест не был ни почитаемым религиозным символом, ни геральдическим символом. Крест был орудием позорной и страшной казни. Собственно, людей распинали для того, чтобы их максимально унизить, причинить им максимальную боль, потому что на кресте нельзя было умереть с достоинством. Вот крест был чем-то абсолютно отвратительным, абсолютно ужасным. Чем-то, что изображало абсолютное унижение. Вообще говоря, человек может умереть с достоинством, когда его казнят. И этому много примеров есть в истории, когда был такой, например, я вот вспоминаю, английский государственный деятель Томас Мор в XVI веке, и там король Генрих VIII, он затеял реформацию, там он хотел развестись со своей женой, папа Римский ему развода не давал, и он решил устроить реформацию, себя самого объявить главой церкви, и Томас Мор его в этом не поддержал. Король его обвинил в измене, велел его казнить. И перед смертью Томас Мор сказал, идя на плаху, что «я умираю верным слугой короля, но прежде всего Бога». То есть человек использовал эшафот как трибуну. Эти слова теперь запомнились всем, и эти слова вошли в историю. Он, значит, использовал это в качестве такой трибуны, что «я и королю не согрешил, но прежде всего я буду Богу повиноваться». Или я не помню, какой исторический деятель сказал, когда его казнили, он сказал палачу: «Друг, размахнись посильнее, у меня толстая шея». Тоже вошло в историю как пример того, что вот человек умирает бесстрашно. Или в фильме «Храброе сердце», там этот шотландский полевой командир, по-моему, Уоллес его звали, его казнят англичане, причем ему предлагают покаяться перед королем и, значит, получить прощение, он отказывается, его казнят, и он кричит «Свобода!» Тоже, значит, лозунг. Или я помню, как я видел фотографию, как 19 век, и где-то на Диком Западе вешают какого-то знаменитого бандита, и этот бандит смотрит в толпу с такой наглой, вызывающей улыбкой, что его можно повесить, но его это не огорчит. Он, значит, все равно свою наглость, свой кураж бандитский соблюдает. Но распятие — это была такая казнь, при которой все это было невозможно. Вот римляне, они все это, ну, собственно, технология таких казней, она в древнем мире долго развивалась, и римляне довели ее до совершенства. Человек, который умирает на кресте, не может умирать красиво, он не может умирать с достоинством. Человека сначала подвергали бичеванию и избивали его бичами, которые раздирали тело до костей, а потом уже истекающего крови его прибивали за запястье и за ноги ко кресту. И так, чтобы для того, чтобы вздохнуть, человек должен был приподниматься на пробитых ногах и при этом неизбежно дергался. То есть человек на кресте, он все время дергался, пока он не умирал окончательно, не провисал и не умирал. И это выглядело отвратительно, это выглядело в высшей степени отталкивающе, и никаких красивых легенд на эту тему сочинить было нельзя, никаких красивых слов сказать было нельзя. Эта казнь была настолько отвратительной, что ей нельзя было предавать римских граждан. Если у человека римское гражданство, его нельзя было распять. Его можно было казнить каким-то другим способом, но вот распять нельзя, потому что эта казнь была настолько отвратительной и позорной, что тень этого позора ложилась на сам Рим. То есть вот такой казни предать римского гражданина, хотя бы и преступника, было нельзя. И поэтому, когда апостол проповедует Христа распятого, он в другом месте говорит: мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Это действительно так, потому что для иудеев мысль о том, что Божий Мессия умер на кресте, это соблазн, это скандал, это безобразие, ну, это кощунство. Потому что Мессия, посланный Богом Спаситель, он должен действовать в силе и в славе, он должен навести порядок, он должен вышвырнуть римлян, он должен одержать победу, он должен прославить свой народ. И говорить о том, что Мессия распят, это кощунство для иудеев. Для эллинов безумие. Эллины просто над этим смеялись, потому что боги в определении эллинов — это существа прекрасные, могущественные, славные, лишенные недостатков. Ну, видели вы, наверное, статуи римских богов, они есть в школьных учебниках, фотографии, и видно, что они изображены как идеальные, здоровые, прекрасные, гармонично сложенные люди. То есть античные боги — это такие, знаете, ну, спортсмены, что ли. Они отлично сложены, у них все в порядке. Они изображают, являют собой силу, мощь, неуязвимость, блаженство. Они блаженные боги. И бог, который умирает на кресте, для язычников, это для эллинов, это было безумие. И апостол говорит слово о кресте: для погибающих юродство есть. То есть для тех, кто противится Богу, для тех, кто не верует, слово о кресте — это безумие, это юродство, это что-то такое, что вызывает у них непонимание, отвращение. И более того, это вызывает непонимание сейчас. Вот сейчас у нас там 2000 лет христианской эры, и люди продолжают верить в то, во что они верили 2000 лет назад. Люди верят в насилие, люди верят в страх, люди верят в то, что победа принадлежит тому, кто может убить всех своих врагов, убить или запугать, что мир держится на насилии. И иногда говорят: ну, Евангелие-то это хорошо, все, но реальный-то мир устроен по-другому. Ну, реальный мир, ну, там, во времена Христа он тем более был устроен вот точно так же, как у нас произошло даже некоторое смягчение за эти 2000 лет, а так тот мир, он опирался на насилие самым прямым образом. И люди, которым говорили о том, что распятый человек есть на самом деле Бог и Спаситель, вы должны ему поклониться, вы должны признать его Богом и Спасителем, тогда вы обретете вечную жизнь и воскресение из мертвых, они крутили пальцем у виска. Они говорили, себя не спас, как он других будет спасать? Люди верят в совсем других спасителей. Верили тогда и верят сейчас. И в античном мире и сейчас спасители представлялись как такие мощные, сильные люди, которые в состоянии защитить тех, кто на них надеется. Знаете, как военные памятники во всех странах мира, они изображаются, сидит такой здоровый мужик на коне и держит меч. Типаж хорошо известный и абсолютно одинаковый по всей Европе. И можно голову откручивать и заменять. Там будет кондотьерка Леоня или там Ричард Львиное Сердце. У них будет абсолютно одинаковый типаж, какой-то, суровый мужик, который так грозно смотрит из-под лобья и в руке держит меч. И люди себе представляют спасителей вот именно так, как таких грозных, страшных, способных поубивать своих врагов, воителей. И когда апостол Павел проповедует в качестве Бога и Спасителя того, кто никого не убил, того, кто никого не уничтожил, не растоптал, не принудил даже к повиновению, того, кто умер на кресте, для погибающих это юродство есть. Потому что люди привыкли, понимаете, есть же два способа не знать Евангелие. Это когда человек просто его не слышал, он не в курсе, не знает. И привыкнуть. Бывает так, что люди постоянно видят крест перед глазами, они видят распятие, для них это абсолютно знакомый символ. Это часть антуража, это часть мира, где они живут. И люди могут быть крещенными, могут быть христианами. И при этом Евангелие может совершенно выпасть из их поля зрения. Совершенно могут забыть, про что это все. Люди могут, полагая себя христианами, вполне искренне, даже во имя Христова, творить вещи, которые, язычники традиционно творили. Но вот апостол говорит, что вот эта весть о том, что Бог стал человеком, и Он не просто стал человеком, Он умер за нас самой жалкой, позорной смертью, смертью раба, смертью проигравшего. Это то, что для погибающих юродство есть. Потому что погибающие верят в силу, они верят в насилие, верят в принуждение. Царство, которое приносит Христос, оно совершенно другое. Когда мы себе произносим слово «царь», у нас возникает перед глазами картинка кого-то, кто сидит в драгоценных одеждах на престоле, и вокруг него стоят воины, и эти воины готовы оторвать голову любому, на кого он укажет. Любой, на кого он укажет, может быть предан, если голову отрубят, может быть предан лютой смерти. То есть кто-то, кто внушает страх, кто-то, кто внушает ужас, потому что он может в любой момент приказать сварить вас в кипятке. А Христос, наоборот, умирает на кресте. Он не причиняет никому лютой смерти, он умирает на кресте. И его царство основано не на страхе, не на принуждении, не на насилии. Его царство основано на любви и вере. И это послание, которое радикально противоречит всему, чем жил античный мир, и всему, чем живет мир сейчас. Потому что мир верит в насилие, и мир верит в деньги. Для того, чтобы добиваться своих целей, для того, чтобы быть человеком, которого уважают, ты должен быть готовым к насилию, у тебя должен быть денежный ресурс. Христос умирает на кресте, и у него нет ничего. Его одежду делят между собой распинатели. И вот апостол Павел говорит, что вот тот, кто умер на кресте таким образом, он есть Бог и Спаситель. И погибающие говорят, ну что за бред вообще? Что ты несешь? Зачем нам Бог и Спаситель, который умирает на кресте? Нам нужны боги, которые вот там на коне, которые с тяжелым мечом, которые расправятся с нашими врагами. Ты предлагаешь нам поверить в Бога, который умер на кресте. И дальше апостол говорит, а для нас спасаемых сила Божия. Оказывается, сила Божия проявляется в том, что Христос умирает за нас на кресте. Эта сила Божия проявляется в том, что Бог спасает. А Бог спасает, проявляя жертвенную любовь к другим. Владычество Бога, Царство Божие, оно диаметрально противоположно всем царствам этого мира. Все царства этого мира построены на принуждении. Ну, даже относительно хорошие царства, не какие-то там страшные тирании. Любое человеческое царство, оно построено на принуждении. Там любое государство собирает налоги. Любое государство принуждает к повиновению там, при помощи полиции. Это неизбежно в падшем мире. Любое государство так устроено. И любой человеческий вождь, любой человеческий правитель опирается на силу. Люди готовы приветствовать именно таких вождей. Но Царство Божие, которое приносит Христос, в нем нет насилия. В нем нет подкупа. Это царство того, кто умер на кресте, и мы входим в это царство добровольным актом веры, когда мы признаем, что вот тот, кто принял на себя, тот, кто занял последнее место в мире. Знаете, вот крест – это такое место в мире, которое никто не хочет занять. Вот из всех мест в мире, из всех участей, за которые люди состязаются, крест – это самое последнее. Люди состязаются, чтобы быть богаче. Люди состязаются, чтобы иметь больше возможностей. Люди состязаются, чтобы иметь больше почета. Они карабкаются по лестнице, чтобы быть повыше, чтобы у них была власть, чтобы они были избавлены от страданий, чтобы у них все было, и ничего им за это не было. И Христос приходит и занимает самое-самое-самое-самое последнее место в мире, которое только можно занять. Даже не место бедняка, у которого есть тарелка супа, даже не место нищего, который там просит свою копеечку, чтобы купить себе кусочек хлеба или выпросить кусочек хлеба. Он занимает место, от которого отказался бы любой нищий. Он занимает место на кресте. Он занимает то место, которого бы любой человек избегал до конца. И вот Евангелие – это весть о том, что Бог стал человеком, и как человек он занял последнее место из всех людей. Он умер на кресте. Для того, чтобы даровать вечное спасение тем, кто отзовется на это проявление жертвенной любви, покаянием и верой. Для нас спасаемых сила Божия. И апостол говорит в других местах, что вера есть дар Святого Духа, потому что мы опознаем, мы не могли бы опознать в распятом человеке Бога и Спасителя. Это абсолютно противоречит всему, что мы склонны думать. Но Святой Дух касается нашего сердца, и Святой Дух открывает нам истину о том, кто он. Вот этот распятый человек, вот тот, кто находится в положении противоположном победителю. В земных мерках, понимаете, в античном мире победитель – тот, кто распинает, он своих врагов, значит, разбил, ну, вот кого, кто погиб в бою, тому повезло, а пленников распял. Вот это называется быть победителем в античном мире. Христос, наоборот, становится распятым. И вот когда мы принимаем, что тот, кто умер за нас на кресте, тот, кто умер самой страшной, жуткой, отвратительной смертью, тот, кто занял последнее место, он на самом деле Бог и Спаситель, мы обретаем спасительную веру. И вот апостол и говорит, что мы, наша идентичность, кто мы такие, какое наше место в мире, определяется именно нашей верой в распятого. Верой в того, кто ради нас сошел на самое дно, кто занял самое последнее место, кто по мирским меркам потерпел самое последнее поражение. И когда мы принимаем его веру, мы меняем полностью наш взгляд на мир. Мы меняем наше представление о том, что важно. И когда мы принимаем Христа как нашего Господа, для нас вот эти партийные разборки, кто кому главный, они просто теряют значение. Это к нам не относится. Мы в них просто не участвуем. Конечно, в исторической в церкви очень много того, что называют церковной политикой. Там действительно выяснение, кто главный, кто должен там более почетно титуловаться. Но это не имеет отношения к Евангелию вообще. И когда мы принимаем Евангелие, нас это уже и не интересует, и особенно не запинает. Ну, это уже что-то абсолютно внешнее, что-то, что нас не касается. У нас есть Господь, это Иисус Христос. Другой отрывок из Священного Писания, который у нас вчера читался, это послание к евреям святого апостола Павла, 13 глава, 7 по 16 стих. Обычно этот отрывок читается в память святых отцов. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но имеем будущего. И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть под уст прославляющих имя Его. Не забывайте также боготворение общительности, ибо таковые жертвы богоугодны Богу». Апостол Павел пишет: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие». И это одно из указаний на то, что церковь призвана поминать как самих апостолов, так и святых отцов, людей, которые наставили нас в вере. Очень важно, чтобы мы помнили, кто нас наставил в вере, и чтобы мы внимательно читали Писание святых отцов. Знаете, у нас иногда так бывает, что люди ссылаются на святых отцов, там их поминают к месту и не к месту, но не читают. А на самом деле святоотеческие труды, они стоят того, чтобы их читать. И мы вот много чего читаем, часто мы не уделяем времени святым отцам. Очень важно, чтобы мы читали наших святоотеческих писателей, потому что они сохраняют для нас огромное значение. И как совершенно справедливо нам и говорится, поминайте наставников ваших. Мы должны от них помнить, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Знаете, вот как в церкви есть глубокая очень традиция житий святых. Святые нам указывают, как жить. Правда, конечно, люди, такова наша падшая природа, люди могут злоупотреблять чем угодно, и в огромном массиве святоотеческой литературы, в огромном массиве высказываний или житий святых люди могут вырывать то, что соответствует каким-то их интересам, страстям. Так бывает, но тут уж, если человек хочет себе вред причинить, его нельзя ему в этом помешать. Но само по себе внимательное чтение святых отцов, оно чрезвычайно важно и хорошо и полезно. Мы призваны поминать наставников наших. Мы поминаем и прославляем святых отцов, мы это в церкви делаем, И это практика поминовения святых, их уважения, их прославления, она основана, ну, вот в частности, на этом месте Священного Писания. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И эти слова говорят о нескольких важных очень вещах. Прежде всего, Христос обладает божественной человеческой природой, и Бог в Ветхом Завете, об этом много раз говорится, Бог неизменен. Он неизменен, и потом это начали понимать в таком философском смысле, что любая перемена – это перемена или к лучшему, или к худшему. Бог не может стать лучше, потому что он и так наилучший, он не может стать хуже, поэтому Бог неизменен. Но Библия подчеркивает немножко другой аспект. Бог верен. Вот когда говорят, человек ко мне переменился, или вы переменились ко мне. Немножко архаичный оборот в нашем языке, но в русской литературе XIX века он встречается довольно часто. Что он переменился к кому-то. Переменился – это значит, изменил свое отношение. Вот были лучшими друзьями, а потом уже он тебя видеть не хочет. Вот с тех пор, как он получил высокий чин, он переменился, он уже тебя видеть не хочет, ты уже не его круга человек. Или там любовь прошла, и люди не хотят друг друга уже видеть. То есть перемениться значит изменить отношение, быть ненадежным. Что вот был мне надежным другом, да уже перестал. И в человеческих отношениях такое, увы, бывает. Мы знаем, как быстро все меняется. Там, как союзники становятся врагами, враги союзниками. Там, близкие люди расходятся, незнакомые сходятся. А люди меняются по отношению друг к другу, меняют свои отношения. А вот Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. На Него можно полагаться. Он не переменится. Его отношение к вам не изменится никогда. Вы можете на него положиться сегодня, вчера и вовеки. Тот же Иисус Христос, о котором мы читаем в Евангелии, он тот же Иисус Христос, которого мы встречаем в Евхаристии за каждой литургией. Он жив, он присутствует в нашей жизни, мы можем к нему обратиться. Митрополит Антоний Суржский рассказывает, когда он на своем обращении, он рассказывает о том, как он сел прочитать Евангелие просто для того, чтобы закрыть для себя этот вопрос. И когда он читал где-то вторую главу Марка, он почувствовал, что Христос пребывает с ним в той же комнате. Тот же самый Христос, о котором идет речь в Евангелии, он сегодня, вчера и вовеки тот же, и мы можем на него полагаться. Он есть истинный и верный Спаситель, он не переменится к нам. И далее апостол пишет, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать и укреплять сердца, неявствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. У нас, к сожалению, та же проблема, что всегда было, это то, что люди, в общем-то, всеядны и люди прагматически часто подходят к религии как к средству решения своих задач. И поэтому люди могут подтаскивать к этим задачам разные религии. Есть такая шутка про некую старушку, которая пришла в церковь и поставила, всегда подходила к иконе Георгия Победоносца и ставила одну свечку Георгию, а одну змею, потому что везде надо иметь своего человека. И вот люди думают, что чем больше у них будет религиозных разных практик, тем больше им будет пользы в итоге. Вот только что я прочитал интервью с одной женщиной, не хочу ее никак уничижать, она добрая, хорошая, заслуженная женщина, но она одновременно православная и практикует каббалу. Ну, каббала – это такое иудейского происхождения учение, причем сейчас даже учение, которое настолько смешалось. Вот та каббала, которая продается сейчас, это вообще скорее New Age, традиционные иудеи от нее вообще отмахиваются. Не наши говорят это. Но это пользуется определенной популярностью. Ну, как люди, знаете, красную нить себе повязывают и прочее делают. Такие неправильные оккультные вещи. И апостол говорит, не нужно нам увлекаться учениями различными и чуждыми. У нас есть истинная православная вера, у нас есть Христос. Нам не нужно чего-то другое, нам не нужно смотреть в ту сторону. Мы должны поверить в то, что в Иисусе Христе обитает вся полнота божества телесно и все дары Божии, которые Бог нам когда-либо хотел дать, Он уже дал в Иисусе Христе. Мы не должны смотреть куда-то в сторону. Мы не должны увлекаться какими-то другими учениями. Так бывает, что человек духовно ищущий, он одновременно практикует и православие, и буддизм, и еще чего-нибудь, и там медитирует. Была даже песенка, не помню у кого, у какого-то из эстрадных певцов: «Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду». И понятно, что не верит человек ни во что, потому что так невозможно, так не получится. Мы или веруем в Иисуса Христа, или мы ищем утоление наших духовных нужд где-то еще. Если мы нашли Иисуса Христа, мы нашли все, нам больше ничего не нужно. Иисус Христос есть Бог и Спаситель. В нем обитает полнота божества телесно. Сам Бог собственной персоной сошел с небес, стал человеком, поселился среди нас, установил, создал церковь, установил таинство, вступил с нами в самое тесное, близкое общение, усыновил нас Отцу, сделал нас чадами Божьими. Господь Иисус называет верующих своими друзьями и братьями. Он пошел к нам настолько, подошел к нам настолько близко, насколько это возможно, дал нам все, что можно было дать. Зачем нам куда-то еще в сторону смотреть? Зачем нам каких-то еще искать учений? И вот апостол говорит: ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Действительно, разного рода такие оккультные, псевдовосточные практики, они же не приносят пользы. Они... Если говорить на таком внешнем уровне, они расшатывают психику, и часто они приводят к достаточно печальному результату. Поэтому нам не нужно смотреть в ту сторону. Далее апостол пишет: мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Послание к евреям, оно обращено к людям, которые практиковали иудаизм, и для которых мир Ветхого Завета был их родным миром, они там выросли. И в Ветхом Завете большое значение имели жертвы, которые приносились в скинии. И, очевидно, здесь апостол говорит о скинии применительно к храму. Вот когда иудеи шли по пустыне, у них была для совершения богослужений скиния, такая палатка. Такой, знаете, переносной храм. Как у нас сейчас есть переносные храмы, вот тогда у них тоже была скиния. И во времена Иисуса, конечно, уже был давно построен каменный храм. И в этом храме совершались постоянно жертвы. И для благочестивого иудея было очень важно в этих жертвах принимать участие. Это знаменовало его принадлежность Божьему народу, принадлежность Богу. И вот автор послания к евреям говорит, что мы имеем жертвенник лучший. Мы имеем жертвенник, на котором Христос заклал себя в жертву. Мы имеем таинство Евхаристии, в котором сам Христос преподает нам свое тело и кровь. И далее он пишет: так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью свою, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан осева поругания, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Это мысль, которая постоянно появляется в Новом Завете. У нас здесь нет постоянного града. Наша Родина на небесах. Мы принадлежим небесному царству. Наша идентичность христиане, и мы принадлежим небесному царству. У нас есть небесное гражданство. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть под уст прославляющих Его. Не забывайте также боготворение общительности, ибо таковые жертвы богоугодны Богу. Но время мое уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. Я уже должен прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.